Новости на волнах Радио Свобода.
Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Политический форум в Ярославле в контексте предстоящих президентских выборов. Взрыв в столице Индии Дели. Продление срока следствия по делу об убийстве Анны Политковской. Эти и другие темы, а также очередная часть сериала «Российской провинции», обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Ярославле открывается ежегодный политический форум, на котором должен выступить президент России Дмитрий Медведев. Наблюдатели и журналисты, приехавшие в Ярославль, гадали, может ли происходящее на форуме дать понять о планах Медведева относительно участия в президентских выборах 2012 года. На форуме работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Данила. Я понимаю, что выступление Медведева запланировано на завтра, но, может быть, какие-то другие события на форуме дают представление или подсказку, ждать ли чего-то, какой-то ясности с предвыборной точки зрения?
Ну, надо сказать, что в частных беседах некоторые из участников форума говорят о том, что действительно пауза, взятая Дмитрием Медведевым для объявления своего решения по поводу участия в президентской кампании, явно затянулась. И одни из тех, с кем я беседовал анонимно, говорят о том, что они уже уверены в том, что президентом следующим будет Владимир Путин. Другие ожидают в ближайшее время все-таки заявления Дмитрия Медведева о том, что он участвует. Третий, например, член общественной палаты, адвокат Елена Лукьянова, полагает, что будет даже интереснее, если пойдут оба, и в этом случае вообще может выиграть кто-то третий. Короче, варианты перечисляются в большом количестве, но тем временем на самом форуме происходят конкретные политические шаги. В частности, такой шаг предпринял Дмитрий Рогозин, который участвовал в одной из секций этого форума, и надо сказать, представивший его Игорь Юргенс, представивший его послом России в НАТО и ожидавший от него выступления по теме отношений России и НАТО, несколько оторопел, когда Дмитрий Рогозин начал выступать на внутриполитическую российскую тему и фактически сделал предвыборное мощное заявление такого умеренно националистического толка. Он сказал, что в России некоторые мигрантские группы являются привилегированными, что они контролируют целые сектора торговли и оказывают давление на власть. По его словам, России угрожает даже не миграция извне, из-за границ страны, а главное напряжение – это между кавказскими и русскими. И при этом он довольно серьезно и в красках описал это напряжение. Он сказал, что этнические особо жестокие преступные группировки формируются общинами. И как результат началась этническая мобилизация русского населения. Это цитата из Дмитрия Рогозина. Ну, есть такие лозунговые вполне цитаты, такие как «равноправие для русского народа» – это требование всех русских патриотов. Ну, вот слушавшие все это люди на секции, посвященной международной безопасности, несколько были растеряны, потому что ждали, конечно, от Рогозина выступления по другой теме. И многие комментируют это выступление. В частности, достаточно сильно удивил меня Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, с которым я поговорил и попросил его прокомментировать высказывание Рогозина. Он сказал, что да, вот эта проблема очень сильная, она существует, и приезжающие люди должны всерьез задуматься над уважением тех сообществ, куда они приезжают. И на самом деле совершенно не подверг никакой критике выступления Дмитрия Рогозина. Из этого мы можем, наверное, сделать несколько выводов. Первое, что действительно в ближайшее время партия «Родина» может вполне возродиться как общественная организация, и там Рогозин опять будет ее лидером и уже будет рассматриваться как мужчина и внутрироссийский политик. А второе, это то, что такой вот умеренный, а временами, наверное, неумеренный национализм будет вполне эксплуатироваться во время этой избирательной кампании.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что на Ярославском форуме работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Крупные массовые политические мероприятия последнего времени с участием руководителей российского государства имеют почти откровенно предвыборный смысл, и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин делают двусмысленные заявления, которые позволяют экспертам делать выводы о политической тактике президента и премьер-министра, но не позволяют судить о стратегии. С экспертом Центра политических технологий Ростиславом Туровским беседует мой коллега Андрей Шарый.
Складывается такое впечатление, что все эти крупные партийные политические мероприятия, вроде форума в Ярославле, который открылся сегодня, или недавно проведенного Владимиром Путиным регионального совещания «Единая Россия» в Череповце, они носят какой-то еще второй политический предвыборный смысл.
Развертывается уже не только парламентская, но и президентская кампания. Поэтому, если говорить о первых лицах государства, то между ними происходит что-то вроде праймерис, то есть каждый из них стремится использовать или иные публичные площадки для того, чтобы заявить о себе, для того, чтобы повысить свой рейтинг, для того, чтобы показать свою силу. Различие в том, что у Медведева и у Путина разные тактические линии в этой связи, потому что Путину, конечно, необходимо использовать ресурс «Единой России», поэтому мероприятия «Единой России» для него становятся очень важными. Одновременно он, разумеется, работает и на самого себя, как на возможного кандидата в президенты, и в рамках уже парламентской кампании на рейтинг «Единой России». Очевидно, что этот рейтинг по-прежнему в решающей степени зависит от популярности самого Путина. А что касается Медведева, то он все-таки в большей степени ориентируется на такие классические протокольные мероприятия и форумы, которые он, как президент, посещает. Я бы сказал так, в большей степени, может быть, интеллектуальные площадки, где могут обсуждаться какие-то идеи, поскольку он стремится ассоциировать себя с модернизацией, с прорывом в будущее. Поэтому интеллектуальные площадки типа Ярославского форума как раз для него являются очень удобным местом для озвучивания своих программных положений. Разворачивается двойная избирательная кампания, парламентская, и за которой уже явственно виднеются контуры президентской кампании. При, конечно, сохраняющейся неопределенности по поводу того, кто будет ключевым, единственным кандидатом от власти на предстоящих президентских выборах.
Во время минувшей избирательной кампании 4 года назад имя преемника тогдашнего президента фактически стало известно после выборов в Государственную Думу. Тогда Владимир Путин заявил о том, что он поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента России. Сейчас будет выбрана та же стратегия?
Пока нельзя сказать о том, что будет отложено принятие этого решения. Конечно, вспоминая то, что было 4 года назад, тогда тоже была очень большая напряженность в элитах в связи с вот этой неопределенностью. Но практика показала, что определенность, пусть запоздалая, возникла, и напряженность постепенно прошла. Возможно, конечно, власть поддержащие решат использовать ту же тактику, то есть буквально до самого последнего момента держать всех в неизвестности. Хотя мне почему-то представляется, что решения могут быть приняты и раньше. Может быть, они не будут озвучены прямым текстом, но, по крайней мере, мы хорошо видим, что Путин, по сути, ведет свою личную избирательную кампанию. А вот по поводу Медведева здесь, конечно, более сложная ситуация, потому что он действует как президент скорее, чем как кандидат в президенты. И есть разница между одной и другой линией поведения. Трудно сказать, действительно ли он, например, готов уступить как кандидат в президенты Путину, или он будет продолжать бороться за свои позиции.
С экспертом Ростиславом Туровским беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. В Хакасии прокуратура расследует самоубийство солдата срочной службы. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Глава правительства Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашений с Россией о поставках газа, которые украинские власти считают кабальными. В столице Индии Дели в результате взрыва перед зданием Верховного суда, по последним данным, погибли 10 человек, по меньшей мере 47 ранены. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Вот некоторые темы этой программы. В Ярославле открылся Всемирный политический форум. В Великобритании начала работу межпарламентская комиссия по расследованию уличных беспорядков в британских городах. Заключено соглашение о продаже компании Елены Батуриной «Интека». Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра. В наших программах мы уже рассказывали об открытии газопровода «Северный поток», который позволит напрямую поставлять газ из России через Балтийское море в Германию, Великобританию, Нидерланды, Францию и другие страны ЕС. Пишут ли об этом сегодняшние международные издания?
Довольно любопытная статья опубликована в газете Financial Times. Она начинается с анализа последствий открытия газопровода. Цитирую. «Открытие Северного потока, ведущего из России в Западную Европу, подоспело как раз к зимнему сезону, когда потребность в газе увеличивается. Но кроме этого, названные события изменяют соотношение сил при континентальной поставке газа. В первую очередь, как монополист, российский «Газпром» сможет показать себя как надежного поставщика, теперь уже намного менее уязвимого из-за споров с Украиной. В настоящее время через территорию Украины транспортируется около 80% российского газа в Западную Европу. Более того, Северный поток позволяет в будущем существенно увеличить поставки, чего ожидает Москва в связи с отказом некоторых стран, например, Германии, от атомной энергии». Конец цитаты. Financial Times обращает внимание, что открытие газопровода ослабляет позицию Украины во время переговоров с Россией о более низкой цене на газ. На минувшей неделе президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении на международном уровне разобраться с ценообразованием, если Россия не снизит цену. Кроме Украины, изменения условий долгосрочных договоров на поставку газа добиваются и некоторые западноевропейские страны. Они хотят, чтобы была отражена текущая рыночная стоимость, которая чаще всего ниже той, что закреплена в договорах. Однако это не способно изменить то положение, в котором оказывается в результате Украина. Издание цитирует профессора Оксфордского университета Дитера Хельма, который считает, что «Северный поток» имеет своей политической целью изолировать Украину, ныне зарабатывающую на транзите газа в Европу. Более 1200 километров нынешнего газопровода – это только половина российской стратегии. Москва может продолжить строить в сотрудничестве с итальянской энергетической группой ЭНИ «Южный поток» – экстравагантный проект, предполагающий поставки российского газа через Черное море в Южную и Центральную Европу. Я цитировала издание Financial Times, опубликовавшее статью об открытии газопровода «Северный поток».
Ну и в заключение, какие еще важные международные темы освещаются в сегодняшних газетах?
Много внимания уделяется заявлению Анкары о намерении приостановить сотрудничество в военно-промышленной области в ответ на отказ Израиля извиниться за гибель активистов, следовавших в сектор газа с целью прорвать морскую блокаду Израиля в 2010 году. Турция собирается отказаться от модернизации своих истребителей F-16 при помощи разработанных в Израиле электронных систем, даже несмотря на то, что накануне ООН подтвердила, применение силы было оправдано. «Таймс» пишет, что Турция это полностью проигнорировала, а премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил о намерении посетить Египет, с которым собирается подписать стратегический договор о сотрудничестве. Этот визит будет включать в себя и посещение сектора газа. Официальные лица Израиля беспокоятся, что позиция Турции может заставить Египет и Иорданию повести себя так же. Эти страны, одни из немногих арабских государств, имеют дипломатические связи с Израилем. Таким образом, страна может остаться без союзников в мусульманском мире. Это была цитата из газеты «Таймс». Еще один дипломатический удар по Израилю в эти дни нанес Роберт Гейтс, бывший министр обороны США, назвавший премьер-министра Беньямина Нетаньяху неблагодарным союзником. Издание считает, что Гейтс имел в виду отказ Израиля прекратить строительство поселений на западном берегу реки Иордан, при том, что США продолжали поддерживать Израиль и принимать меры для обеспечения безопасности этой страны. «Таймс» пишет, что оба этих случая снижают шансы Израиля в Организации Объединенных Наций противостоять попыткам палестинцев добиться признания государственности.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Центральная международная новость. В столице Индии Дели в результате взрыва перед зданием Верховного суда погибли по меньшей мере 10 человек. Около 50 получили ранения. Власти считают, что за терактом стоят местные исламистские группировки. Рассказывает Александр Густев.
Взрыв в Дели произошел в среду примерно в 10 утра по местному времени на территории контрольного пункта Верховного суда Индии, когда здесь находились не менее 200 человек, оформлявших пропуска. Сразу возникла паника, поднялись клубы дыма, началась эвакуация из здания. Вот что почти сразу после теракта сказал один из полицейских.
Эксперты сейчас работают на месте событий, все детали мы сообщим позже. До сих пор не совсем понятно, как именно произошел взрыв. Мы обязательно опросим всех очевидцев, пока еще поговорить со свидетелями мы не успели. Еще нужно собрать улики, пока мы выставили оцепление. Есть подозрение, что бомба была спрятана в портфеле, оставленном возле контрольного пункта.
Позже информация о взрывчатке, спрятанной в портфеле, подтвердилась. Очевидцы рассказали, что видели очень много убитых и раненых. Очередь в здание Верховного суда Индии была весьма большой, так как именно в среду, здесь обычно приемный день, в который разбирают так называемые социальные дела простых людей. Верховный суд Индии располагается в центре правительственного квартала так называемого Нового Дели, рядом с парламентом страны и резиденцией премьер-министра Манмохана Сингха, который уже заявил.
Это самый трусливый террористический акт. Мы справимся с этим. Мы никогда не дрогнем под натиском террористов. И это будет длительная война, в которой все политические партии и весь народ Индии должны стоять плечом к плечу, чтобы сокрушить терроризм. Это проклятие нашего времени.
Индийские спецслужбы сейчас проверяют достоверность электронного сообщения, посланного от имени местной экстремистской группировки «Исламское движение сопротивления». Она берет на себя ответственность за взрыв и требует освободить одного из своих членов, которому грозит смертная казнь через повешение за теракт в парламенте страны 10 лет назад. Исламское движение сопротивления, по-арабски «Харкат-уль-Джихад аль-Исламия», сокращенно «Худжи», считается самой активной военизированной фундаменталистской группировкой из всех действующих на территории Южной Азии, в Индии, Пакистане и Бангладеш. По данным Госдепартамента США, внесшего ее в список террористических организаций, она имеет тесные связи с Аль-Каидой. Лидер Худжи Ильяс Кашмири, по имеющимся данным, был уничтожен в июне этого года на северо-западе Пакистана в результате обстрела с американского беспилотного самолета. 25 мая этого года перед зданием Верховного суда Индии также взорвалась бомба, заложенная в автомобиль. Тогда никто не пострадал. А 13 июля сразу три взрыва бомб, заложенных террористами, произошли в городе Мумбаи, бывшем Бомбее. Тогда погибли 26 человек и десятки были ранены. Сегодня, сразу после теракта у здания Верховного суда, и в Дели, и в Мумбаи власти ввели режим повышенной безопасности. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ее продолжении очередной репортаж из специального цикла «Радио Свобода. Русская провинция», посвященная жизни российской глубинки. До выборов в Государственную Думу России осталось 3 месяца. Когда говорят о протестном движении, пикетах, митингах, маршах несогласных, движении стратегии 31, днях гнева, чаще всего рассказывают о событиях в Москве и Петербурге. А как проходят уличные протесты в русской провинции, если они не в провинции вообще? На акциях различных партий, движений и гражданских групп в Кирове побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Молчание! Только вместе мы сможем отстоять свои законные права и интересы! Возмущаясь на кухне, ничего не добьешься! Только солидарный протест поможет нам победить! Поможет избавиться от партии воров и жуликов!
Такими лозунгами прошел в Кирове марш народного ополчения. На призыв КПРФ объединиться против путинского режима откликнулись около 500 человек. Колонна под красными знаменами прошла по центру города. Среди демонстрантов было много жителей отдаленных районов Кировской области. На политическую акцию они приехали в народных костюмах с гармошками и трещотками, готовые не только скандировать лозунги, но и петь и плясать.
Для того, чтобы изгнать антинародный правящий режим во главе с Путиным и другими его приспешниками.
Много чего обещали и чего нам дали. И поэтому это верный путь. Как жили при коммунизме, все было для народа. Надеемся, что все восстановится и люди вздохнут. Надеемся. Идем группой поддержки.
Не только коммунисты, но и сторонники демократических партий вошли в народное ополчение. Вместе с женой и двумя сыновьями, младшему всего месяц, пришел на акцию лидер кировской ячейки партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Я буду объединяться хоть с чертом, хоть с дьяволом, но нужно побеждать фашистский режим, бороться с авторитаризмом. И если нам, Единая Россия и Владимир Путин создают вот этот вот народный фронт пресловутый, да, в чистом виде обман народа, то я считаю, что нужно что-то противопоставить. И спасибо КПРФ, что они создают народное ополчение. И вполне возможно, что в декабре народ проснется и не даст себя обмануть.
Менее шумно и многолюдно, но тоже по-своему эффектно прошла в Кирове акция в защиту прав заключенных. Ее провела демократическая партия «Яблоко» прямо под окнами одной из тюрем. Защищать заключенных от протестующих вышли не только сотрудники управления системы исполнения наказаний, но также полиция и ОМОНа. Однако до открытых столкновений дело не дошло, несмотря на то, что акция не была санкционирована властями. О цели протестных действий рассказывает участник пикета правозащитник Евгений Какаулин.
Цель – привлечь внимание власти, заставить ее принимать решения на пользу людей. Человек отбывает это наказание, испытывает тягости решения, которые должен испытывать. Все остальное – это уже уголовное преступление, совершаемое своими сотрудниками в системе исполнения наказания. Жалобы на систематические избиения, незаконно необоснованное помещение камерного типа в штатные изоляторы, необоснованное решение свиданий тех осужденных, которые подозревают в том, что не могут жаловаться, начинают прессовать. Естественно, люди выбирают между жизнью и смертью указанное слово.
Если права нынешних заключенных выходит защищать демократическая партия «Яблоко», то права узников ГУЛАГа сталинской эпохи защищают они сами, те, кто остался жив. На митинге жертв политических репрессий за возвращение льгот выступают Владимир Пшеничный и Инесса Абрамшева.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам. Когда же вы восстановите наши права? По льготам мы находимся в таком положении, люди в возрасте до 90 лет, никому не нужные. Вообще лекарства отменили, все кругом. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег? На электричках не каждый же день ездят такие люди.
Замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами призывают.
Несмотря на многочисленные обращения жертв политических репрессий к правительству Кировской области, льготы для них так и не были восстановлены в полной мере.
Выйди на улицу, верни себе город! Я свободен! Любовь, не преступление!
Любовь, не преступление!
Единственной акцией протеста, которую разогнала милиция за 2,5 года губернаторства Никиты Белых, стал марш сексуальных меньшинств. Марш продолжался недолго, всего 15 минут, после чего некоторые его участники были задержаны сотрудниками ОМОНа, другие же спаслись бегством. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой о протестном движении в Кирове смотрите на нашем сайте swobodanews.ru в разделе «Видео-фото». Продолжение же цикла «Русская провинция» через неделю, 14 сентября, в эфире и на сайте «Свободы». А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и уже 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мать юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. Дата рассмотрения жалобы в Тверском суде Москвы еще не назначена. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует предполагаемое самоубийство солдата срочной службы. Молодой человек, его имя не называется, во вторник был найден повесившимся недалеко от Абакана. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в законодательное собрание Петербурга. Глава правительства Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашений с Россией о поставках газа, которые украинские власти называют «кабальными». В столице Индии Дели в результате взрыва перед зданием Верховного суда, по последним данным, погибли 10 человек, по меньшей мере 47 ранены. В сирийском городе Хомс в ходе армейской операции против участников антиправительственных выступлений были убиты не менее 7 человек, сообщают правозащитники. Поступает сообщение о прибытии в Нигер автоколонны из Ливии, в которой находились высокопоставленные представители режима Каддафи, в том числе глава его службы безопасности Мансур Дао. В Пакистане талибы взяли на себя ответственность за 2 взрыва в городе Квитта, в результате которых погибли не менее 24 человек. Как сообщил агентство «Франс Пресс», представители талибов теракты были актом мести за последние аресты агентов Аль-Каиды в Квете. Тверской суд Москвы отклонил ходатайство об отводе судей и прокурора, поданное обвиняемыми на процессе по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. В Ярославле проходит политический форум. Для участия в нем приехали руководители российских партий, главы регионов России, политики и эксперты более чем из 30 стран мира. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Помогите нашим слушателям и читателям разобраться в последних поступлениях на сайт.
Добрый день, Валентин. В очередной раз я обращаю внимание наших читателей и слушателей, что материалы, которые звучат в эфире и появляются на сайте, зачастую взаимно дополняют друг друга и уж, как правило, не являются абсолютно точными копиями. Вот и сегодня на сайте уже опубликован комментарий финансового аналитика Андрея Сотника, который касается сделки, связанной с известной фирмой «Интека». Я напомню, что она принадлежит Елене Батуриной, жене экс-мэра Москвы. И вот эта фирма, как стало известно буквально вчера, переходит в руки к новому владельцу, но кроме частного владельца ей будет также владеть дочка вполне государственного сберегательного банка. И вот финансовый аналитик Андрей Сотник пытается ответить на вопрос о том, есть ли в этой сделке политическая подоплёка, потому что, как известно, до сих пор российские власти на разных уровнях, в том числе представители Следственного комитета и других правоохранительных структур, многократно говорили о том, что есть существенные претензии к Елене Батуриной и к ее компаниям. И вот, как выяснилось, вполне государственная компания или дочка государственной компании участвует в этой сделке и выкладывает за компанию Елены Батуриной весьма существенную сумму, которая Елену Батурину исключительно радует и, видимо, поможет ей и дальше заниматься бизнесом, на этот раз в международных масштабах. Известно, что Елена Батурина собирается строить курорты, например, в Марокко. Что стоит за этой сделкой? Типична ли она для современной России? Какую позицию в данном случае занимают власти других государств, тех, где хранятся капиталы Елены Батуриной, отнюдь не в российских рублях, а в иностранной валюте? Обо всем этом вы можете почитать в интервью финансового аналитика Андрея Сотника. Это наш постоянный эксперт, который ведет специальный проект на сайте «Радио Свобода» под названием «Из жизни денег». И продолжение этой темы, насколько я понимаю, вот-вот в эфире «Радио Свобода».
Вы совершенно правы, Людмила. Через полчаса мы будем говорить об этом в эфире. Благодарю вас еще раз, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Истекавший сегодня срок следствия по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской продлен еще на 3 месяца. На это же время продленный срок ареста Рустама Махмудова, которого считают исполнителем заказа на убийство журналистки. Ранее представитель Следственного комитета заявлял, что известно и имя заказчика преступления, однако оно в интересах следствия не раскрывается. О новостях расследования убийства Анны Политковской, ставших известными в последние дни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
До 7 декабря продлен срок ареста Рустама Махмудова, которого называют убийцей Анны Политковской, и срок следствия. За время, прошедшее с момента возвращения дела в прокуратуру, в нем произошли некоторые изменения. В конце лета был арестован бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков. Ранее он являлся ключевым свидетелем обвинения. Теперь его называют организатором убийства Анны Политковской. Впрочем, в «Новой газете» журналисты, которые ведут собственное расследование убийства, теперь говорят, что из обвинения, предъявленного Павлюченкову, слово «организатор» убрали. Это обстоятельство дает основание предполагать, что бывший подполковник заключил сделку со следствием. Однако, по мнению адвоката Мурада Мусаева, представляющего интересы одного из предполагаемых пособников убийства Анны Политковской, Павлюченков не заинтересован в том, чтобы давать правдивые показания.
Они варят суп следователей, в смысле, все из того же Павлюченкова. Ставят его в разные позы, дают ему разные роли. То он свидетель, то он обвиняемый, то он организатор, то он пособник. Это все еще сочинение на заданную тему. Просто они учитывают ошибки и предыдущего процесса и пытаются, чтобы в этот раз обвинительное заключение звучало поправдоподобнее, нежели в предыдущем. Привлечение к уголовной ответственности Павлюченкова было, на наш взгляд, в принципе, правильным шагом. Еще с прошлого процесса у нас не оставалось никаких сомнений в том, что этот человек, ну, вероятнее всего, преступник, причем имеющий прямое отношение к убийству Анны Политковской. Я не знаю, в чем заключаются показания Павлюченкова, но, скорее всего, его показания – это все то, что с него требует следствие. Вряд ли Павлюченков и в этом случае говорит правду. Потому что если он скажет правду, то, скорее всего, его показания будут обращены против него самого.
Впрочем, несмотря на возможное сотрудничество Дмитрия Павлюченкова с правоохранительными органами, говорить о завершении следствия и передаче дела в суд рано. Так считает адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Анны Политковской.
Так же, как и все знаем о том, что были задержаны Рустам Махмудов и совсем недавно Дмитрий Павлюченков. Какие с ними проводятся следственные действия, мы не знаем. Более того, следствие пока не обязана уведомлять нас о том, какие именно следственные действия проводятся тем или иным обвиняемым по делу.
По версии следствия, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, Сергей Хаджикурбанов и другие лица. После чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Именно Павлюченков, как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере продолжается обсуждение предстоящих парламентских выборов. Новостные поводы льются, как из рога изобилия. Однако, по мнению блогера портала snob.ru Николая Клеменюка, обсуждать их можно разве что для собственного удовольствия.
Профессия политического обозревателя в России неожиданно стала интересной. Вдруг появилось то, что можно обозревать, некоторая публичная политическая реальность, а не только смутные слухи из мрачного закулисья. Профессия политического обозревателя при этом приобретает какой-то новый смысл. Я вот лично раньше никогда не слышал о существовании цирковых критиков, а теперь осваиваю новую квалификацию. Главные события приурочены к выборам, но, такова специфика момента, никак не повлияют на их исход. Это нельзя назвать политикой, но за этим можно наблюдать. События такие. Представители 5 зарегистрированных партий, только 3 из которых заседают в Госдуме, сошлись впервые за никто уж и не вспомнит сколько лет в дебатах на телеканале НТВ. Независимый оппозиционный деятель Алексей Навальный выступил против оппозиционного общественного движения «Нах-Нах». Резюмировать это можно только репликами из Фейсбука, которые отражают электоральные настроение моих френдов и сводится к нецензурным словам и междометиям.
Других политических блогеров в последние дни больше занимали известия из артистического мира. Какой сюжетный смысл имеет поддержка Аллы Пугачевой партии Михаила Прохорова? И зачем актер и бывший священник Иван Охлобыстин собираются баллотироваться в президенты? Рассуждает обозреватель портала polit.ru Михаил Захаров.
С точки зрения прагматической, появление Пугачевой в правом деле дает Прохорову шанс на быструю раскрутку бренда правых и даже отрыв от образа партии олигархов. Что может быть более народным, чем самая народная певица? Однако такой шаг будет окончательным превращением партии в аналог «Справедливой России» образца прошлого электорального цикла. Ну или в маленькую единую Россию, привлекающую звезд для раскрутки усиленно деполитизированного электората. Певцы, вступившие в «Единую Россию», люди довольно прагматичные. Они надеются на телеэфиры и приглашения на корпоративы. Они чувствуют, у кого водятся деньги, за кем сила в данный момент времени. Поддержка самой главной певицы – свидетельство того, что в партийно-политическом раскладе появился новый игрок, за которым сила.
О политической карьере Ивана Охлобыстина гадать еще труднее, но здесь могут помочь аналогии. Обозреватель портала slon.ru Светлана Романова составила список актеров, сделавших успешную политическую карьеру. В него вошли Рональд Рейган, братья Качинские и Арнольд Шварценеггер.
Участвуя в предвыборной гонке, «Терминатор» повторял знаменитое «I'll be back» и «Hasta la vista, Грей Дэвис». А когда занял кресло губернатора, заявил, что решение участвовать в выборах было самым трудным в его жизни, за исключением случая, когда он в 1978 году решился сделать эпиляцию на линии бикини. Весной этого года Шварценеггер заявил о новых политических амбициях. По данным американского Newsweek, он планирует вернуться в Европу и стать председателем ЕС.
В англоязычной блогосфере не иссякают рассуждения на тему, когда же блоги вытеснят, наконец, печатную прессу. С обнадеживающей гипотезой на этот счет выступил на днях американский философ Джастин Смит.
Когда я отправляю написанное в печать и жду, возникает вопрос, а не проще было вывесить все это в блоге, забыть и двинуться дальше? Впрочем, последний приезд в Нью-Йорк убедил меня, что печатная пресса еще не так мертва, как мне казалось, хотя и роль радикально изменилась. Она больше не служит распространению информации, теперь ее функция состоит в том, чтобы фильтровать и легитимировать. Проблема в том, что блоги до сих пор не считаются достойным средством для выражения мыслей. Интернет остается территорией приходящего, зоной омерзительного круговорота новостей и еще более омерзительных светских сплетен. В то же время нельзя не заметить, что история интернета уже в чем-то схожа с историей печатной прессы. Когда она только появилась в Европе, казалось несомненным, что печатный станок будет способствовать утверждению господствовавшей тогда латыни. А получилось ровно наоборот. Изобретение Гутенберга облегчило распространение вульгарных языков – итальянского, французского и немецкого. Когда в 1997 году я впервые увидел HTML-страницу, я решил, что эта технология утвердит гегемонию английского. Сейчас мне кажется, что интернет способствует распространению многоязычия. Я сам довольно часто читаю статьи на языках, которые никогда, строго говоря, не учил. Если с языковой точки зрения развитие интернета повторяет то, что произошло с печатным словом в XVI веке, быть может, оно приведет и к расцвету жанров, в том числе и к расцвету такой вроде бы противоречивой вещи, как беллетристический блок.
Тем временем британский философ Ларс Айер, автор двух книг беллетристики, родившихся из серии постов о беседах с коллегой В., продолжает свой блогоразговор. И хотя генезис нового литературного жанра его вроде бы не волнует, фундаментальный ответ на вопросы, поставленные Джастином Смитом, в его постах присутствует. «В чью пользу решит история?» – спрашивает Смит. «Да уж понятно, что не в нашу», – отвечает Айер.
«И что? Все к этому и сводится?» – спрашивает В. «Ну да. И что? Будет еще хуже?» «Разумеется. Мы в непролазных дебрях», – говорит В. «Без карты и в полной неопределенности».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления вас ждут рубрики «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». А сейчас в Москве 16 часов 45 минут. И это время напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мать юриста Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском СИЗО, требует через суд закрыть дело против ее сына. В Хакасии военная прокуратура Абаканского гарнизона расследует предполагаемое самоубийство солдата срочной службы. Григорий Явлинский, один из основателей партии «Яблоко», возглавит ее избирательный список на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Премьер-министр Украины Николай Азаров призвал сограждан экономить энергоресурсы в условиях действия соглашения с Россией о поставках газа. В столице Индии Дели в результате взрыва перед зданием Верховного суда, по последним данным, погибли 10 человек, около 50 ранены. В сирийском городе Хомс в ходе армейской операции против участников антиправительственных выступлений сегодня были убиты не менее 7 человек, сообщают правозащитники.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ярославский форум. Смотрины перед выборами.
Комментарии экспертов.
Экономист Андрей Заостровцев. Долго ли продержится евро?
Право автора.
Владимир Абаринов. Брайтон на Москве-реке.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство России в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о резком повышении минимального капитала кредитных организаций страны. Критики документа отмечают, что новые требования снизят конкуренцию на рынке и доступность банковских услуг для потребителей. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В соответствии с утвержденной стратегией развития национального банковского сектора, правительство России вносит в парламент законопроект о повышении до 300 миллионов рублей, или примерно до 10 миллионов долларов в пересчете, минимального размера капитала работающих в стране кредитных организаций. Предполагается, что для вновь создаваемых банков эта норма начнет действовать уже с начала 2012 года, а для существующих – с начала 2015. Для сравнения, сейчас минимум капитализации российских кредитных организаций составляет 90 миллионов рублей или примерно 3 миллиона долларов. На повышение требований настаивают Центральный банк и Министерство финансов. Банковское же сообщество категорически против, говорит президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
Для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году считаю абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы бы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым.
На сегодня из почти 1000 кредитных организаций, действующих в России, примерно у трети собственный капитал составляет менее 300 миллионов рублей. Таким образом, к моменту вступления в силу новых требований им либо придется повышать свою капитализацию, либо соглашаться на поглощение более крупными конкурентами, либо закрываться. Как напоминает депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев, все это банковский сектор уже проходил.
Когда почти 2 года тому назад уровень капитала минимальный был поднят до 90 миллионов, формально почти никакие организации не пропали. Некоторые из них были куплены новыми собственниками и докапитализированы, а некоторые были присоединены к действующим банкам. Но реально эти банки перестали быть теми банками, теми маленькими банками. Местные банкиры утверждают, что маленькие банки стали филиалами московских банков и перестали интересоваться проблемами бизнеса и людей в регионе.
Горегин Тасунян подтверждает, что погоня за капитализацией российских кредитных организаций снижает как конкуренцию на рынке, так и доступность банковских услуг, прежде всего в регионах. Причем, по его словам, от этого особенно сильно страдают предприниматели, традиционно имевшие дело с небольшими местными банками.
Практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям. В нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно неохваченность всей территории всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Кроме того, как отмечает депутат Государственной Думы Павел Медведев, действия российских властей по укрупнению кредитных организаций выглядят весьма странно на фоне расширения небанковского сектора финансовых услуг, неограниченного требованиями по капиталу и неподконтрольного регулирующим органам. В частности, по его словам, речь идет о кредитных кооперативах.
В 2009 году мы приняли новый закон. Этот новый закон спровоцировал проходимцев для того, чтобы образовывать проходимистые кредитные кооперативы. Непрерывным потоком идут жалобы от людей, которые в этих кредитных кооперативах потеряли деньги. Мы провоцируем создание новых таких кредитных кооперативов, потому что мы закрываем относительно маленькие банки.
Иначе говоря, разъясняет Павел Медведев, по мере ухода из сектора мелких банков, рынок получает весьма значительное число специалистов, желающих проявить себя в кредитных кооперативах или микрофинансовых организациях, бизнес которых также не всегда честен.
Сейчас некоторые банки перестали существовать, или были проданы, или присоединены недавно. Куда делись сотрудники этих банков? Ведь если банк перекуплен, то, скорее всего, новый хозяин требует выполнения новых, других функций, для которых не годятся старые сотрудники. И я знаю несколько команд людей, не очень, на мой взгляд, благородных, которые образовали как раз вот такие микрофинансовые организации. Эти микрофинансовые организации очень милые и щедры. Они предлагают кредиты, в хорошем случае, под 1% в день.
Несмотря на критику, подготовленной российскими властями программы повышения капитализации банков, с начала следующего года минимальный размер их капиталов увеличивается вдвое, до 180 миллионов рублей или примерно 6 миллионов долларов в пересчете. Поэтому нет никаких сомнений в том, что и внесенный правительством законопроект в итоге в силу все-таки вступит.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». В ней мы продолжим серию «Социологические портреты», в которой рассказываем об известных ученых, а также о специализированных организациях и изданиях. Сегодняшний материал Вероники Баде посвящен исследовательской группе «Циркон».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Циркон – это одна из старейших частных социологических компаний в России. Она возникла в 1989 году как самостоятельное хозрасчетное подразделение в молодежном компьютерном центре «Вариант». А с 1992 года существует уже как отдельное юридическое лицо. Рассказывает директор группы «Циркон» Игорь Задорин.
Кто эту компанию, собственно, организовал? В большей степени это молодые ученые и аспиранты Института социологии. Почему? Потому что тогда возникло некоторое противоречие между нашими интересами, научными интересами, исследовательскими, и ограничениями академического института. То есть мы, в общем-то, увидели, что появляются возможности в большей степени реализовать этот исследовательский потенциал, будучи независимой частной компанией. Причем мы ориентировались, в общем-то, на такое сочетание как бы прикладных исследований, заказных, и академических. И это тоже одно из отличий «Циркона» от многих других компаний.
А что означает само название «Циркон»? Это какое-то сокращение?
Да, первоначально это было именно как сокращение от такого словосочетания «Центр интеллектуальных ресурсов и кооперации в общественных науках». Вот такое сложное словосочетание. Сейчас мы его, конечно, уже не используем.
Каковы задачи организации на данный момент?
Мы все время определяем свое такое позиционирование, как сейчас модно говорить, на стыке науки и прикладных разработок, которые включают непосредственно потребности разных управленцев, бизнес-управленцев или там госуправленцев, социальных управленцев. Но при этом мы подчеркиваем, что скорее у нас не чистое предпринимательство. Сейчас, кстати, появилось такое понятие «социальное предпринимательство». Вот оно 3 года назад начало распространяться, но когда вот услышал, я сказал: отлично, я тут как раз вот 20 лет этим самым социальным предпринимательством и занимаюсь. В том смысле, что у социального предпринимателя цель основная – получение прибыли не только в денежном выражении, а в том числе и в некоторых социальных изменениях.
Каковы основные направления ваших исследований на данный момент?
Мы каждые 3-4 года меняем основное такое направление, потому что мы компания маленькая, это сознательно. Вот несмотря на наш такой солидный возраст, в общем-то, мы все время сохраняемся в таком маленьком формате, как мы говорим, социологического бутика. Это не фабрика, а скорее вот такой бутик. И этот формат, он вынуждает нас каждые 3-4-5 лет искать некоторые неизведанную нишу, направление исследовательских работ, которые не занят крупными субъектами, фабриками. И вот последние 5 лет мы так активно занимаемся исследованием в области гражданского общества и некоммерческого сектора. Хотя в свое время, и, собственно, имя «Циркон», оно в большей степени стало известным в области политической социологии. За последнее время мы сделали довольно много проектов по этому поводу, причем с очень разными партнерами. Здесь были и партнеры окологосударственные, там типа общественные палаты, соответственно, гранты президентской программы. Здесь были и иностранные фонды, там типа USAID, например, делали работу. Здесь были, соответственно, инициативные работы совершенно вместе там с Высшей школой экономики. Надо сказать, что у нас довольно большая программа того, что называлось бы раньше такой общественно-полезной деятельности. В течение даже последнего сезона у нас было несколько проектов, которые, ну, фактически чисто затратные. Буквально за последний год мы, например, создали такой информационный портал «Социологос.ру». Этот портал создан для наших коллег, прикладных социологов, и концентрирует в себе разного рода полезную информацию, связанную с тем, какие вообще заказы размещают сейчас заказчики, какие исполнители. Там перенесена туда база данных всех социологических центров и коллективов России, которые мы ведем очень давно. Она уникальная, она единственная такая в России. Потом мы в прошлом году начали такой проект, уже довольно для нас необычный, потому что надо сказать, что долгое время мы сознательно и подчеркнуто дистанцировались от всяких работ, связанных с социальной инженерией. Но вот последний год у нас все-таки тоже в эту область повело, и мы создали такую организацию совместно с кафедрой публичной политики Высшей школы экономики, сообщество, называемое клубом имени Джона Лока, специалистов по развитию гражданского общества. И этот клуб, он, конечно, призван заниматься разработкой очень практических каких-то рекомендаций по развитию институтов гражданского общества, по внедрению передовых практик в этой области.
Это был Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». В рубрике «Общественное мнение» мы регулярно знакомим слушателей с результатами исследований этой социологической кампании.
Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о продаже «Интека» компании Елены Батуриной, о политическом форуме в Ярославле, о начале чемпионата континентальной хоккейной лиги, о появлении новой доменной зоны XXX, об открытии московской книжной ярмарки, о назначении новых полпредов президента. И вас также ждет экстренное включение в связи с последней новостью об авиакатастрофе в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Согласно данным организаторов забастовки, в ней в среднем по Италии приняли участие...
Мэр города Майкл Блумберг заявил, в стране слишком легко...
Некоторые политики из правых партий резко осудили желание открыть эти конфликты.
Израиль и Турция в настоящий момент...
Я считаю неправильным проведение забастовки. Денег нет, потому что правительство делает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».